Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, третьей седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой» у микрофона Дмитрий Володихин. Завершит этот час вещания первая передача из цикла, подготовленного Виктором Саулкиным.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спаси вас, Господи. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробия с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8-910-799-3479. Сайт крест-нн.ком. Осуществляем доставку по всей России.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 35-е зачало, 10-я глава, с 9 по 15 стих. Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Посылая своих учеников на проповедь, Христос дает им благословение и наставление, в том числе относительно их материального устроения. «Не берите с собой ни золота, ни серебра. Они не обретут имений своим проповедническим трудом, но не потребуется и никаких собственных их затрат на Христово служение. Никакой воин Христов не обязуется куплями житейскими, и нечего обременять себя ненужными попечениями. Все упование они должны возложить на божественный промысел. Господь хочет, чтобы они научились жить, не заботясь о том, что они будут есть и пить. Те, кто исполняет дело Божие, более чем кто-либо может надеяться, что не останется без пищи. В доме Отца Небесного служители Христовы избыточествуют хлебом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский любил повторять: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пока мы храним верность Богу в служении Ему и стараемся исполнять наш труд хорошо, все другие заботы мы можем возложить на Него. Ученики Христовы не должны ожидать, что Бог будет непременно питать их чудесно, как Илью, но они не должны сомневаться, что Бог расположит сердца людей, которым они будут проповедовать, обеспечить их всем необходимым, ибо трудящийся достоин пропитания. Христос хочет, чтобы у учеников Его не было недоверия к Богу и к людям, которых Бог послал их спасать. Как Сам Господь, они не должны никогда искать изысканной пищи. Бог даст им все необходимое и воздаст им в свое время за их труды, и они не будут оставлены здесь. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Христос, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Это значит, что в каждом месте есть люди, более чем другие, расположенные к принятию Евангелия и его проповедников. В самые плохие времена и в самых плохих местах мы можем надеяться встретить тех, кто плывет против течения, и кто как пшеница среди плевелов. В доме жестокого гонителя церкви Нерона были христиане. Узнавайте, кто достоин, кто имеет страх Божий пред очами своими. Ни богатые дома, ни лучшие гостиницы должны искать в незнакомых городах ученики Христовы, не имеющие денег и не стремящиеся их получить, а людей Божьих. Потому что если Бог — Бог наш, то и люди Его — наши люди». Если ученики Христовы будут останавливаться в домах с дурной репутацией, у безнравственных людей, это может серьезно повредить делу проповеди. Мы не должны никогда отождествляться с теми, кто может оказаться соблазном для приходящих к церкви. Это не значит, что мы не должны стараться привести ко Христу даже самых закоренелых грешников. Но служитель Христов должен быть разборчивым в том, кто его сокровенный друг. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Рабу Божию должно быть приветливым со всеми. В основании всего, что мы делаем, должна быть любовь. Человеческие души влекутся ко Христу прежде всего любовью. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. «Мир всем», — возвещает устами священника церковь. И Христос говорит: «Придите ко мне все». Проповедь спасения обращена ко всем, но не все одинаково принимают ее. Если дом достоин, он примет Христово благословение. Если не достоин, да будет тебе живущий в нем, как язычник и мытарь. Уходя, посланники Царя Небесного должны отрясти прах от ног своих во свидетельство отвержения языческого нечестия. Ученики Христовы не должны иметь ничего общего с тем, что ненавистно Христу. И это будет предупреждением, что Бог отрясет, как прах противляющихся Ему. Апостолы продолжат свой путь с миром, который возвратится к ним. Этот мир они должны донести до всех, кто нуждается в нем. Мы не должны удивляться, когда не принимают нас и не слушают наших слов. Самые великие проповедники истины встречались порой с нежеланием их слушать и отвержением. Но презрение к истине и презрение к служителям Божьим становится с неизбежностью презрением ко Христу. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. отвергающие слово спасения услышат слово вечного осуждения в день тот. Но как различны будут награды любящим Господа, так различны будут и наказания ненавидящим Его. Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, но мера их нечестия переполнилась, когда они не приняли посланных к ним ангелов, не пожелали слушать их, но поругались им. Но и для них будет меньшее наказание, чем для тех, кто не принимает Христовых служителей и не желает слушать их. Может ли быть большее безумие в час, когда Господь предлагает вечную жизнь, предпочитать ей вечную смерть?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Надежда Евгения, младенца Михаила, Татьяны, болящей Татьяны, Евгения, Николая, Елены, Надежды, Натальи, Ирины, Вероники, Максима, Валентины, Марины, Кахи, болящей Любови, болящей Раисы, Дионисия, Виктории. И о упокоении Анны, Михаила, Владимира, Людмилы, Евгении, Елены, Тамары, схиархимандрита Ионы, схимонахини Павлы, инокини Марии, новоприставленной Анны, воина Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, воина Григория, Владимира, Марфы.
Братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о теме, которая, с одной стороны, и актуальна, злободневна, а с другой стороны, имеет многовековые корни. Я имею в виду русский язык, тот русский язык, которым мы сейчас пользуемся, весьма засоренный, искаженный, нельзя сказать испорченный, но, во всяком случае, скажем так, запятнанный обилием недавно экспортированных из других языков иностранных слов и уж точно испорченные чудовищным обилием уголовной лексики, провинциализмов и так далее, и так далее. Разговор этот заходит у нас в связи с тем, что недавно, 9 июня, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был подписан указ о создании Совета президента Российской Федерации по русскому языку. Собственно, еще осенью прошлого года был создан Совет при правительстве Российской Федерации по русскому языку. И вопрос о том, насколько это нужно, важно, какие перспективы это дает, он для нашей нынешней реальности просто жизненно важен. Итак, давайте подумаем. В одной ли России или и в других европейских странах происходит возврат к идее сберегания национального языка, а в России, собственно, язык русской цивилизации, язык национальный русский, а не какой-нибудь другой. Так вот, идея сберегания национального языка является достоянием правительства. Так вот, собственно, для, например, Франции эта идея, естественно, правительство, разного рода научные, общественные институты каждый год тратят колоссальные средства для того, чтобы язык, литературный язык Франции сохранялся, популяризировался, чтобы он получал пристойное применения на территориях, которые исторически связаны с Францией, ну, например, когда-то были ее колониями или владениями иного рода. Есть такое понятие франкофон, да, и для того, чтобы сохранить вот это франкофонное поле в неприкосновенности, чтобы скорее расширить его, правительство Франции делает достаточно серьезные усилия. А что касается России, то у нас в 90-х, в нулевых годах не видно было каких-то сколько-нибудь значительных усилий в этой сфере. Скорее видны были какие-то довольно жалкие попытки наших академических институтов приспособить русский язык под, скажем, максимально высокий градус толерантности, принятые с весьма странным оттенком. Отсюда, например, эти игры с тем, куда все-таки человеку ехать, в Украину или на Украину, сколько букв ставят в слове «Таллин», как говорить «Белоруссия» или «Беларусь», и так далее, и так далее, и так далее. Все это не сберегание языка, все это игры с языком, попытки приспособить его в качестве инструмента для современных политических нужд, для, как выражались большевики, текущего момента. Что хотелось бы увидеть от государственных органов, от Совета при Президенте и от Совета при Правительстве Российской Федерации в этой сфере? Какие меры представляются наиболее адекватными, важными для того, чтобы сохранять русский язык как средство межнационального общения, популяризировать его в России и за рубежом, и, главное, для того, чтобы норма русского литературного языка оставалась незыблемой, не источенной временем, не размытой. Ну вот, думается, правильным было бы создание на одном из каналов центрального телевидения, прежде всего в голову приходит, конечно же, «Культура», какого-то аналога старой еще советской передачи «Русская речь», где говорилось бы об исторических корнях той или иной лексики, входящей в состав литературного русского языка, о правильных ударениях, о правильных значениях тех или иных слов, о правильном словоупотреблении. Это, на мой взгляд, для современных интеллектуалов России было бы определенным консервативным вызовом. То есть, если государство в виде своих медийных ресурсов проявляет серьезную заботу о языке, то дальнейшее его размывание, ну, прежде всего, скажем так, британизация, уходит из тренда, так сказать. Ну вот, я, видите, я сам использую это английское словечко, давайте попытаемся его заменить. Уходит из текущего потока каких-то мероприятий, каких-то смыслов, которые вроде бы находятся на первом плане. Если поразмыслить о том, что можно было бы предпринять помимо такого аналога передачи «Русская речь», то, конечно же, речь идет о ассигновании достаточно больших средств для создания бесплатных училищ при дипломатических учреждениях России за рубежом. Прежде всего, в тех странах, где находится крупная русская диаспора, либо в тех странах, у которых с Россией постоянные культурные, экономические, политические связи. Понимаете, язык завоевывает новое пространство только тогда, когда государство-носители этого языка завоевывает новое пространство. Не в территориальном смысле, а в смысле экономическом, культурном, общественном. То есть оно так или иначе дает некие возможности, некие образцы культурные, некие деловые связи, которые могут оказаться полезными, ценными. И поэтому люди начинают на него ориентироваться. Ориентация на это государство совершенно естественным образом заставляет их усиленно интересоваться языком этого государства, то есть русским языком. Так вот, если при наших дипломатических учреждениях, при посольствах, при консульствах возникнут курсы и училища русского языка, русской литературы, русской культуры, русской истории, то есть, иными словами, скажем так, тех предметов, которые составляют главнейшую идентификацию России по национальному признаку. Вот в этом смысле, конечно же, это дало бы очень серьезный прирост популярности русского языка за рубежом. Русского языка и всего того, что с ним связано. Тех предметов, которые я только что перечислил. Конечно же, необходимы такие курсы в странах, откуда к нам тянется гастарбайтерский поток. Но постоянно идут полемики о необходимости экзаменационной программы для людей, которые посещают Россию на условиях легальной миграции. Мое мнение, что нам и легальная эта миграция не очень нужна, в том числе и рабочая, да? И уж тем более совсем не нужна миграция нелегальная. Но во всяком случае, те люди, которые собираются так или иначе прожить в России достаточно значительный срок, должны получить навыки владения русским языком. Старшее поколение, те, кто учились еще в советских школах, этот навык имеют. Поколение молодое – нет. Отсюда возникают трудности коммуникации, отсюда возникают и конфликты во многом. Но вот помимо всего этого, конечно же, самим русским, самим носителям русского языка не очень-то приятно видеть неуважение к своему языку в своей стране, когда человек, который приехал работать сюда, взялся за какой-то значительный контракт, неважно, на стройке или в каких-то серьезных учреждениях, не может адекватно общаться, тем не менее претендует на уважение. Наконец, последнее. На мой взгляд, чрезвычайно важно следить не только за простейшим грамотным употреблением русского языка. То есть, условно говоря, не только учить будущих гастарбайтеров, не только воспроизводить навык владения русским языком в среде русской диаспоры за рубежом. Тут важно другое. Литературная норма русского языка – это плод чрезвычайно обильного в творческом отношении времени золотого века русской литературы, его начальной части. То есть, условно говоря, эпохи Карамзина, Жуковского, Дмитриева, молодого Пушкина. И эта норма, конечно же, изменялась. Она флюктуировала, пожалуй, даже в довольно значительном диапазоне. Однако до настоящего времени ядро ее остается сохранным. А размывается, так сказать, эта норма по краям. И это размывание можно остановить. Но это значит, что необходимы какие-то образцы этой нормы в реальной языковой практике. Что мне кажется правильным. В русской литературе сейчас работает более 20 тысяч писателей, поэтов, критиков, публицистов. Ну, по разным подсчетам, там, от 16 до 28 тысяч. Разумеется, огромная часть этих людей занимается графоманией. Значительная часть занимается постмодернистскими экспериментами, порой довольно нелепыми, порой довольно неуклюжими. И, тем не менее, сохраняется довольно значительный сектор русских литераторов, которые прекрасно владеют языком, чувствуют стихию русского языка, и даже более того, развивают язык. Так вот, на мой взгляд, было бы правильно существование государственной литературной премии. Может быть, только государственной, может быть, государственно-церковной. Премии, в рамках которой ежегодно награждались бы те крупные литераторы России, которые пишут хорошим, качественным литературным языком, которые владеют им идеально, и произведения которых могли бы стать образцом для подрастающего поколения. Разумеется, сама по себе популяризация отдельных произведений, двух, трех, пяти, может быть, в год, это только одна сторона вопроса. Поскольку сейчас чрезвычайно важным становится вывод любого литературного продукта в сторону кино, в сторону телевидения, в сторону масс-медиа, то, следовательно, такие произведения должны получать возможность экранизации. Причем возможность, которая оплачивается государством, оплачивается целенаправленно, так чтобы раз в год хотя бы выходил фильм, но лучше два или три фильма, которые поставлены по произведениям современных русских литераторов и которые содержат в себе вот эту самую драгоценную, сбалансированную, интуитивно чувствуемую хорошим писателем норму русского литературного языка. Надеюсь, эти мои мечтания не пусты, надеюсь, что-то из предложений, которые прозвучали, сейчас будут так или иначе обсуждаться, будут приняты советом по русскому языку. Во всяком случае, ясно, что в этом направлении работы не початый край, что заниматься и надо сейчас, поскольку время уходит, и уже появляются исследования русского языка с характерным названием «Русский язык на грани нервного срыва». Ну вот, Лучше бы, чтобы он все-таки не сорвался, а удержался на грани. Благодарю вас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
У микрофона Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, в этом году, 22 июня, как и в великом и трагическом 1941 году, совпадает с великим праздником, Днем всех святых в земле российской просиявших. Это удивительное, необыкновенное совпадение. Вновь война стоит на пороге нашего дома. Льется кровь в Донбассе, гибнут женщины, дети, старики под ударами авиации и артиллерии фашистских карателей. Вновь дети в Луганске, Донецке, Славянске, Краматорске с тревогой смотрят на небо. В 41-м году самолеты Люфтваффе сбрасывали бомбы на наши города. А в этом году новые фашисты, новые каратели льют кровь на многострадальной украинской земле. И сегодня мне хотелось бы почтить подвиг, память солдат 41-го года. Их подвиг сегодня вдохновляет героев-защитников Славянска не сдавать город врагу, стоять до конца. Но в последние два десятилетия либеральные историки пытались внушить нашему народу мысль, что летом 41-го года Красная Армия была полностью разбита, а бойцы и командиры бросали оружие, паники разбегались и сотнями тысяч сдавались в плен. В этих передачах мне хотелось бы поклониться подвигу героев 41-го года. Константин Симонов написал замечательные строки о 22 июня 41-го года. «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Но после доклада Хрущева на 20-м съезде в общественном сознании удалось прочно утвердить мысль, что военные поражения Красной Армии в начале 41-го года были тесно связаны с просчетами и ошибками Сталина. Утверждали, что Сталин не подготовил Советский Союз к войне, уничтожил гениальных военачальников, ослабил репрессиями армию и не обращал внимания на точные донесения разведчиков, полностью доверяя Гитлеру. И последние десятилетия эти причины считаются главным источником всех наших неудач в начале войны. Но в последние 20 лет ряд историков и публицистов настойчиво выдвигает еще одну версию. Они утверждают, что военная катастрофа лета 41-го года была связана с тем, что русский народ не желал воевать за Сталина и ненавистный коммунистический режим. Часто и в патриотической православной печати объясняют причины наших поражений в начале войны подобным образом. Говорят и пишут о том, что русские солдаты не желали воевать за социалистическую родину и ненавистный безбожный режим. И поэтому в начале германского вторжения бросали оружие и тысячами сдавались в плен или разбегались по лесам. И лишь после того, как столкнулись со зверствами оккупантов, стали проявлять стойкость и упорство в бою. Утверждают, что, оказавшись между молотом и наковальней двух тоталитарных режимов, германского нацизма и советского коммунистического режима, русские люди выбрали из двух зол наименьшее. И звучит это вполне благочестиво и довольно правдоподобно. Удивляет, пожалуй, одно. В таком объяснении катастрофы 41-го года часто сходятся некоторые православные патриоты и люди, которые в любви к России никак не замечены. Странное совпадение. Понятно, что православные русские люди не могут испытывать симпатии к богоборческому режиму, который безжалостно, беспощадно уничтожал историческую Россию. Но у приверженцев общечеловеческих ценностей, как они себя называют, совсем другие мотивы. Признаем, что спорить с такой точкой зрения на причины поражений Красной Армии в начале войны сложно. Действительно, к 41-му году прошло немного, чуть более 20 лет, как окончилась ожесточенная и кровопролитнейшая гражданская война. В братоубийственной бойне русские люди бились друг с другом насмерть. Коллективизация сопровождалась невиданной жестокостью. И в Красную Армию в 41-м году были призваны дети тех, кого называли классово чуждыми элементами. Бывшие лишенцы, то есть они были лишены когда-то прав даже поступать в высшее учебное заведение, право голосовать, потом Сталин отменил эту статью. Сыновья репрессированных дворян, офицеров, священников, их называли лишенцами. Служили в Красной Армии в 41-м году дети русских крестьян, помнивших, как их раскулаченных выбрасывали из родных домов, к как умирали от голода их маленькие братья и сестренки в местах переселения. Служили казаки, хорошо помнившие кровавое свердловское расказачивание на Дону и Кубани. Помнили многие солдат и то, как оскверняли храмы, сбивали кресты, как новая власть издевалась над священными и дорогими для русского человека понятиями. Значительную часть народа, их семьи, родных и близких затронули недавние репрессии 30-х годов. У многих так называемых пламенных революционеров, верных последователей Маркса и Ленина, были свои счеты с властью, которая, по их мнению, исказила ленинское учение. Поэтому невозможно не согласиться с тем, что в 1941 году у довольно значительной части населения Советского Союза, служившей в Красной Армии, не было никаких причин умирать за советскую власть и завоевание октября. Нам сегодня с вами легко представить, что творилось в то время в душах людей. В 1941 году с момента крушения Российской империи прошло всего 23 года. Ну а сколько сейчас исполнилось со дня крушения Советского Союза? И неужели мы готовы простить Чубайсов, Гайдаров и прочих реформаторов? Неужели мы способны забыть жертвы Приднестровья, Карабаха, расстрел Белого дома, жертвы двух чеченских войн? А в то время ожесточенная гражданская война оставила несравненно более глубокие раны в душе народа. Тяжелейшие травмы, нанесенные народному сознанию, и сегодня еще не излечились. Поэтому то, что пишут о нежелании многих бойцов и командиров Красной Армии в начале войны умирать за советскую власть, очень похоже на правду. Ну и, конечно же, во многом правдой и является. Мы знаем, что русские люди стояли насмерть в те дни, понимая, что идет война отечественная, что жестокий, беспощадный враг стремится поработить родину. Огромную роль сыграло и то, что Сталин с началом войны более решительно обратился к традиционным национальным русским ценностям, к великой русской истории, окончательно отбросив бредни о коммунистическом интернационале. Тем более сам Сталин в беседе с послом США Гарриманом четко объяснил, за что сражается русский народ. «Вы думаете, они сражаются за нас?» «Нет», — сказал Сталин, — «они сражаются за свою вечную Россию-матушку». И добавить к этим словам нечего. Все сказано в сталинском стиле, ясно, точно и лаконично. Необходимо заметить, что первым обозначил смысл разгоревшейся войны как войны отечественной патриарший местоблюститель митрополит Сергий. В своем обращении, которое будущий патриарх напечатал на машинке утром 22 июня, он сравнил Гитлера с Батыем, Карлом XII и Наполеоном. Сталин назвал войну отечественной в своем обращении 3 июля, обратившись к народу по-православному «братья и сестры». Кстати, патриарх Сергий будущий напечатал свое обращение утром 22 июня. В храмах его люди православные услышали, но напечатано, я сейчас точно не могу сказать, но напечатано оно было где-то либо в конце июля, либо даже в начале августа, когда стало совершенно ясно, что коммунистическая интернациональная идеология рухнула, и народ защищать не собирается, коммунистический интернационал. И 3 июля Сталин обратился, как православный человек, к народу, братья и сестры. В Великой Отечественной войне победа была одержана не благодаря преимуществам социалистического строя, как нас учили в Советском Союзе, а потому что Сталин обратился к духу русского народа, к его исторической памяти, которую не смогли уничтожить пламенные революционеры, несмотря на все свои старания. Все это не подлежит сомнению. Но все же что-то нам не позволяет согласиться с тем, что катастрофа лета 1941 года произошла потому, что народ не хотел воевать за советскую власть. Почему мы с вами слышим фальшь в словах покойного Солженицына, в многочисленных фильмах Млечина, Пивоварова и прочих, кто в последнее время обладал монопольным правом трактовать на телевидении нашу историю? Кажется, годами в каждом своем фильме они смакуют немецкие кадры разгромленной и брошенной советской военной техники, бесконечной колонной наших военнопленных. За последние годы победные кадры германской кинохроники мы, наверное, видели с вами гораздо чаще, чем даже жители Третьего Рейха в годы войны. И ответ на это лежит на поверхности. Трактовка событий 1941 года этими господами – это правдоподобная ложь. И к настоящей правде она не имеет никакого отношения. Как вдохновенно лгал Геббельс, так же старательно подражая министру пропаганды Третьего Рейха, лгут нынешние Сванидзе и Млечины. Да, страшная катастрофа лета 1941 года была. Были жестокие поражения. Разгром германскими войсками в гигантских котлах регулярных частей Красной Армии. Были огромные потери. Сотни тысяч погибших и сотни тысяч пленных в первые недели войны. Была потеряна большая часть бронетехники, артиллерии, склады с боеприпасами и оружием. Не случайно начальник германского генштаба генерал Гальдер записал уже на 3-й неделе войны. не будет преувеличением сказать, что кампания в России выиграна за 14 дней. Но в это же время происходило нечто такое, что впоследствии заставит генерала Вермахта назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. Блицкриг не удался. Планы молниеносной войны были блестяще задуманы германскими военачальниками и методично и дисциплинированно выполнялись храбрыми солдатами Третьего рейха. Но Блицкриг разбился о невиданную стойкость и самоотверженный подвиг русских солдат. Тех самых солдат, которые, по словам некоторых современных историков, летом 41-го года бросали оружие, поднимали руки или разбегались по лесам и болотам. Чтобы правильно понимать, что же происходило в 41-м году, необходимо ясно представлять, с кем нам пришлось сражаться. Нельзя рассуждать о причинах наших поражений, не зная, какой мощной силой была в то время армия нацистской Германии, не понимая, с кем нам довелось в те дни сойтись в смертельной схватке. Третий рейх, дорогие братья и сестры, к лету 41-го года обладал армией, которая имеет полное право считаться одной из самых совершенных военных машин в мировой истории. Поверьте, это так. В военной истории есть легендарная армия, чья слава переживает столетия. Это фаланга Александра Македонского, железные легионы Рима, периода расцвета, великая армия Наполеона Бонапарта. Все это непобедимые войска, намного опередившие военную мысль своей эпохи и легко сокрушавшие всех своих противников. Такими войсками были и танковые, и моторизованные дивизии германского вермахта Второй мировой войны. Такими войсками были бесстрашные и умелые асы Люфтваффе, беспощадные морские волки, это подводники, Кригсмарины, военно-морского флота. После позора и унижения Версаля выдающийся германский генерал Ганс фон Сект создал армию нового типа. Вы знаете, что Германия разрешала держать небольшие войска, ограниченную армию, рейхсфер, и в рейхсфере сохранялось все лучшее, что было в германской военной школе. Но в рейхсфере были созданы новые потрясающие отношения между рядовыми и офицерским составом. При знаменитой железной немецкой дисциплине солдаты и офицеры чувствовали себя настоящими комрадами. Это было так. Воспитывался дух подлинного воинского братства. Отбор в 180-тысячный рейхсфер был очень строгий, отбирали самых лучших. Офицеры и солдаты были универсальными бойцами, настоящими военными профессионалами. И после преодоления последствий Версаля рейхсфер мгновенно был развернут в мощные вооруженные силы Третьего рейха. В Германии, пережившей унижение и позор Версальского мира и кошмар Веймарской республики, ограбленной беспощадными репарациями, было очень велико желание реванша. Был необычайный подъем национального духа. А воспитывалось молодое поколение немцев на культе силы и отваги, тевтонской военной доблести и преданности вождю германского народа и отчизне. Гитлер-Югенде, все немецкие юноши занимались спортом и военной подготовкой. В стране в то время воспитывался культ немецкой семьи и старательно возрождался в народе культ воинственных языческих богов древних германских племен Одина и Тора. Прославлялась суровая доблесть и беспощадность нибелунгов, подвиги могучих северных героев, которых валькирии после славной смерти в бою несут в чертоги Вальхаллы. Звучала постоянно величественная музыка Вагнера, и нация германская в то время твердо верила своему фюреру. Но вспомним, необыкновенно быстрое возрождение экономики Германии, кстати, помогала в этом Америка, Соединенные Штаты, Англия, они готовили Германию к войне с нами. Мгновенное объединение с Австрией, присоединение Судет, после Мюнхена мгновенный и бескровный захват Чехословакии, но как после этого немцы могли не поверить в гений своего вождя, вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Задумаемся, ведь с 1933 года по 1938 год прошло всего 5 лет. Представляете? Веймарская республика, позор унижения, и через 5 лет Великая Германия. Конечно, немцы безгранично доверяли Гитлеру, а Гитлер учил их, что они и есть нация господ. До Версаля Германия была самой мощной промышленной державой Европы. Возрождение немецкой промышленности происходило необыкновенными темпами. Сумрачный германский гений на знаменитых немецких военных заводах создавал в те годы самое современное первоклассное оружие. А немецкие ученые и инженеры не случайно считались лучшими в мире. И мощная военная промышленность Германии дала своим вооруженным силам прекрасные боевые самолеты, лучшие в мире, превосходные танки, отличную артиллерию, лучшую оптику, самые современные средства связи. созданный в кратчайшие сроки известным массам Первой мировой войны Германом Герингом, Люфтваффе очень быстро сумели стать самой мощной военной авиацией в мире. А генералы и многие офицеры вермахта имели опыт Первой мировой войны. Традиции прусской военной школы, высочайшая штабная культура, искусство стратегии наследников Мольтке и Клаузевица. В вермахте все это сочеталось со смелым творческим подходом. И немецкие генералы и офицеры постоянно совершенствовали свое оперативное и техническое мастерство. Готовились они к будущей войне по-немецки основательно, методично, продумывали и отрабатывали новые методы ведения боевых действий. В Германии был прекрасный унтер-офицерский корпус, воспитанный в рейхсфере. Немцы всегда были отличными солдатами. Храбрость сочеталась у немцев с врожденной привычкой к дисциплине и порядку. Солдаты новой германской армии отличались отличной боевой выучкой, были грамотными и дисциплинированными бойцами. И при национал-социализме германская армия стала поистине народной. Блестящую карьеру мог сделать любой. Мы об этом не привыкли говорить, а ведь это было в Третьем Рейхе. И потомок древнего прусского рода, и простой крестьянин из Тюрингии мог добиться самых высоких наград и стать военачальником. Служили такие потомственные воины в вермахте, как потомок крестоносца фон Рундштедт, у которого в роду было 3 фельдмаршала. Представляете? У Эриха фон Манштейна среди предков по прямой линии было 16 германских генералов. Стремились в армию дети мирных баварских пивоваров и колбасников. И вот среди пилотов Люфтваффе был внук железного канцлера Отто фон Бисмарка, и были дети простых немецких бюргеров и рабочих. Боевой дух в армии Третьего рейха был необычайно высоким. Немцы желали рассчитаться за национальное унижение и отвоевать для обиженной Германии достойное место в мире. И они искренне считали, что Германии необходимо силой завоевать для себя жизненное пространство, чтобы раз и навсегда обеспечить свое будущее. Они были уверены, что западные плутократии и азиатские полчища, завоеванные евреями большевистской России, угрожающие Европе, должен сокрушить стальной тевтонский меч. Суровому германскому воину надлежало построить новую Европу во главе с тысячелетним Третьим рейхом. Интересно, испытывая искреннюю ненависть к мировой плутократии, мог ли Гитлер догадываться, что является послушным оружием в ее руках, что воинственный германский дух и мечты о завоевании жизненного пространства на Востоке эти самые плутократы используют для того, чтобы сокрушить и уничтожить Россию? Россия чудом уцелела после богоборческой революции и самоубийственной гражданской войны, и тогда стали вооружать Германию. Во всяком случае, мечтая построить новую Европу, фюрер второй раз за столетие столкнул в жестокой истребительной войне два великих европейских народа – русских и немцев. А мировая плутократия в это время довольно потирала руки и копила золото, пока стойкие и храбрые русские и немецкие солдаты 4 года упорно убивали друг друга в кровопролитных сражениях на полях от Волги до Эльбы. Но мы должны понимать, дорогие братья и сестры, что фашизм – это и есть порождение западного мира, латинской Европы, протестантской Европы, католической. Уверенность в том, что они высшая раса и имеют право покорять славян, эта уверенность была и у тевтонов, прусских офицеров, и такая же уверенность была у тех, кто стоял за советским режимом. Почитайте Карла Маркса и Фридриха Энгельса, какая там ненависть к славянам и прежде всего к русским. И вот эти западные кредиты помогли выковать тевтонский меч Третьего рейха. И свое воинское искусство, боевое мастерство и храбрость немецкие генералы, офицеры и солдаты очень скоро смогли доказать фюреру и Великой Германии. Вспомним, в считанные недели была разгромлена Польша. Мощная, вторая в мире военная держава Франция вместе с Англией с сентября 1939 года находились в состоянии войны с Германией. То есть они были готовы к войне, отмобилизованы. Война уже велась, официально была объявлена. Однако Франция была повержена фактически за месяц. Английский экспедиционный корпус был спасен под Дюнкергом только потому, что Гитлер остановил немецкие танки. При разгроме польской, французской, английской и бельгийской армии немцами были отработаны новейшие приемы ведения современной войны. Именно в этих сражениях, в этих блестящих военных кампаниях взошла звезда немецких танковых генералов Гудериана, Гота, Гёпнера, Рейнгарта, асов из воздушных эскадр Удета и Мильдерса. Отборная гвардия Гитлера, войска Ваффен-СС, дивизии Лейбштандарта, затем и Великая Германия, Райх, Мертвая Голова стали настоящими элитными войсками, обладающими огромным боевым опытом. И на цвет германской нации войска СС равняли все солдаты вермахта. Танковые войска вермахта проявили себя как грозная сила, которая позволила немецким генералам решать важнейшие стратегические задачи. Тактика блицкрига, удары германских танковых клиньев ошеломили противника. Французы и англичане, не уступая германским войскам в количестве бронетехники, в численности войск, не смогли оказать малейшее достойное сопротивление. Немецкие панцердивизии в этих военных кампаниях отработали очень четкое взаимодействие с авиацией. Затем последовало взятие Крита, где десант немецких парашютистов наголову разгромил значительно превосходящие силы английской группировки. Была моментальная, мгновенная оккупация Норвегии, Греции, Югославии. В этих военных операциях еще больше совершенствовалось боевое мастерство солдат и офицеров. Отрабатывались новые тактические приемы. К лету 1941 года вооруженные силы Германии представляли собой великолепно отваженную военную машину. Отмобилизованную, полностью укомплектованную, обладающую боевым опытом двухлетней войны. Вы представляете, какая это была армия? И уверенная в себе, с победным духом. И, конечно, такая армия, дорогие братья и сестры, надо понимать, обладала значительным превосходством над вооруженными силами Советского Союза мирного времени. Но это непреложные законы войны. Вместе с германскими войсками к вторжению в Советский Союз готовились войска союзников Третьего Рейха. Все ресурсы Западной Европы были в то время в распоряжении Германии. Весь танковый, артиллерийский парк, тысячи автомобилей покоренной Франции достался немцам. И на вермахт, вспомним, об этом не принято в Европе говорить, очень дисциплинированно работали знаменитые чешские военные заводы «Шкода», французские «Рено». Немецкие солдаты и офицеры были морально готовы к войне с Россией. Нацистская идеология внушила им мысль о высокой миссии германского воина на Востоке. Они должны были навсегда уничтожить опасность для европейской цивилизации, исходящую от диких большевистских славяно-монгольских орд во главе с фанатиками-комиссарами. Ну а коммунистическая Россия, захваченная евреями, была угрозой для всей Европы, так они считали. И спасти Европу от новых гуннов может только тевтонская доблесть. В новой Европе, которую они избавят от потомков низших рас, восторжествует твердый порядок и благоденствие. Русским, как, впрочем, и полякам с литовцами, несмотря на все данные исторической науки, языкознания и антропологии, было отказано в праве принадлежать корейским народам. По-видимому, желание захватить жизненное пространство было слишком сильным, и германский воин после победы должен был принести на восток европейскую цивилизацию и создать на завоеванных землях экономическую основу для благополучия и процветания Третьего Рейха. Вот какая сила, почему я так подробно, дорогие братья и сестры, остановился на мощи Третьего Рейха, на мощи германских вооруженных сил. Мы должны понимать, какая сила 22 июня 1941 года обрушилась на нашу с вами страну. Какой силе пришлось противостоять нашим отцам и дедам. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, министр иностранных дел Польши Радомысльский утверждает, Россия не может сопротивляться НАТО. Соотношение сил 1:16. Поэтому Россия должна покориться. Такой подтекст звучит в его словах. Поэтому Обама, выступая в Вест-Пойнте с горделивой напыщенностью, и поверьте, те, кто видел эти кадры, с необыкновенной глупостью, утверждая, что Америка обладает превосходящей военной мощью и может ее применять, не считаясь ни с кем. И вновь разговоры о исключительности, только тогда говорили о исключительности германской нации, а сегодня Обама говорит о том, что исключительная и незаменимая нация – это американцы, граждане Соединенных Штатов Америки. То есть мы видим, что вновь на нашу землю наступает фашизм. А как готовился в то время СССР к войне? Что делалось для этого? И как начиналась для нас война? Мы поговорим в следующей передаче.
Yeah. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.